события в арабском мире, хотя непосредственно они на внутриполитическую жизнь в Армении не влияют, но они сильно влияют на отношение к странам, подобным Армении, со стороны западных партнеров и прежде всего Европейского Союза. От Армении ожидают каких-то знаков выражения готовности к реформам, к модернизации внутренней политической и экономической жизни. От власти Армении требовалось показать Европе, требовалось показать Западу от помощи, от содействия которых в значительной степени зависит стабильность и экономические перспективы страны, и сделать эти лица максимально привлекательными, попытаться убедить за несколько месяцев до выборов, что те обязательства, которые взяла Армения о том, что нынешние выборы будут самыми честными, справедливыми и даже примерными по сравнению с теми, которые были в предыдущие годы.
Спасибо, Борис. Я вот у Андрея уловил скорее такой другой подтекст о российском влиянии. Но я предлагаю о России и о роли России в этих событиях поговорить чуть позже, а сейчас переместимся в Тбилиси. У меня вопрос к Гие Вольскому. Гия, как вы оцениваете потенциал Бедзины и Ванишвили на политической арене Грузии? Ну, насколько я могу судить, такой поддержкой в обществе вряд ли может похвастаться хоть один представитель оппозиции.
Да вот примером можно назвать. Некоторые неудобства создали банку Бедзины и Ванишвили. Это карту банк, который занимается благотворительностью в Грузии, чем бизнесом, и в ответ гражданское общество сегодня и к этим банкам не подступится, так как люди открывают счета. Это первый случай, когда миллиардеру частные лица дают свои какие-то сбережения, вносят в его банк. С утра стоят очереди, только за один день набрано огромное количество суммы из тех маленьких сумм, которые люди создали и внесли банк как демонстрацию поддержки Бедзины Иванишвили. Не дали, как позавчера была пресс-конференция, и эта пресс-конференция показала, насколько разобщено общество, поддерживающее местную власть, и журналисты подконтрольных масс-медиа проявили себя не случай стороны, и как бы подпитали дальнейшие очень такие серьезные и острые дебаты, которые вот до сих пор не утихают.
Спасибо, Гия. Давайте переместимся в Баку. Рахим Гаджиев. В информационном плане Азербайджан выглядит такой тихой заводью. Ну, политические новости какие-то есть. Например, я нашел объединение двух коммунистических партий Азербайджана. Ну, на мой сторонний взгляд, это не выглядит такой большой новостью. А ситуация действительно такая гладкая? Или вы видите какие-то признаки внутренней нестабильности?
Во-первых, начнем с того, что в Азербайджане практически нет коммунистического движения, практически нет возможности создавать это движение, нет для этого, нет никакой базы. В Азербайджане все еще, несмотря на тихую ситуацию, все равно в Азербайджане традиционная демократическая оппозиция, она продолжает представлять серьезную силу, наиболее организованную, которая, кстати, необходимо отметить, что весной попытались, так сказать, раскачать лодку, изменить ситуацию. В результате, значит, принятием властей жестких мер для подавления этих, значит, демонстраций, этих уличных шествий, в результате 15 человек были арестованы, в отношении их, значит, провели судебные дела, то есть это был настоящий фарс, сложившийся в азербайджанском стиле. Никаких законных оснований не было, но провели все это. То есть репрессивный режим еще раз проявил во весь блеск свое отношение к гражданским правам и свободам. Но все это не означает, что ситуация простая. С одной стороны, да, я согласен с этим утверждением, что ситуация несколько спокойная, но в жизни страны, в обществе идут процессы консолидации различных сил, очень многие вовлекаются, значит, в этот процесс. Много в последнее время стало протестов социально-экономических. Ну и необходимо отметить, что все же появились определенные оптимизмы с точки зрения для решения проблем в будущем. Например, я должен заметить, что хотя азербайджанские власти долгое время противились, но наконец они согласились подписать декларацию, которым предусматривается наделение статусом восточноевропейских стран, южнокавказских, Украину, Молдову. Это была серьезная уступка со стороны Ильхама Алиева. То есть не все решается не только внутриполитической ситуации, активность оппозиции. Конечно же, действительно, нельзя не отметить, что арабская весна определенное воздействие и на внутриполитическую ситуацию Азербайджана имеет. Ну и я должен еще отметить, что публикации WikiLeaks серьезно подорвали позиции азербайджанских властей, прежде всего на международной арене. Достаточно отметить, что если раньше Ильхам Алиев часто встречался с Владимиром Путиным, то только после первой порции публикации WikiLeaks между ними не было никаких встреч. Очень напряженно имеются отношения. То есть азербайджанцы власти лишились в большей степени международной поддержки. Очень серьезное давление азербайджанских властей. И не случайно, что совсем в ближайшее время приезжает Кэтрин Эштон, верховный комиссар по вопросам безопасности. То есть азербайджанские власти вынуждены были согласиться, и есть определенные, значит, основания сказать, что по поводу ассоциативного договора азербайджанской власти пойдет на серьезные уступки, против которых они целых 3 года выступали.
Рахим, а у меня к вам такой вопрос. Вот вы говорите о том, что, да, там позиция азербайджанской власти подорвана. Ну, давайте посмотрим на соседей. В Армении для того, чтобы завоевать симпатии электората, власть идет на серьезные кадровые изменения в Грузии, появление миллиардера, появление новой фигуры в политическом пространстве серьезно раскололо общество, и грузинские власти напуганы. А вот у азербайджанских властей насколько велик и серьезен ресурс для того, чтобы удерживать, сдерживать оппозицию, не давать ей возможности как-то ретранслировать свой протест, влиять на политическую жизнь страны? Вот вы говорите, что там весной пыталась оппозиция что-то сделать, но, в общем, власть сумела дать ей отпор. Все-таки...
Я вас понял. Вот, азербайджанские власти опирались на зарубежные силы. Прежде всего, хорошие отношения азербайджанских властей с российским антидемократическим режимом, прежде всего, в 2005 году им позволили, значит, добиться своего, добиться формирования парламента, который называется карманным парламентом. В последнее время азербайджанские власти лишены этого. И та ситуация, которая сейчас сложилась на международной арене, и та стратегия, которая евроатлантические структуры, Соединенные Штаты, Европа, которые они сейчас реализовывают, это именно вот это обстоятельство не дает большое поле для маневра. То, что азербайджанские власти противились, они медленно уже начинают соглашаться. И я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы станем свидетелями серьезных изменений в Азербайджане.
Давайте вернемся к нашему гостю из Армении. Борис Новосардян. Ну, в отличие от вас, некоторые армянские средства массовой информации видят в последних увольнениях сопротивление российским попыткам усилить свое влияние в Армении, и что Серж Сарксян не является удобной фигурой для России. Вот как вы считаете, под этим есть какие-то основания, или же это попытка самого армянского президента получить какие-то политические дивиденды, ну, за счет такого пиара или антипиара своих противников?
Ну и вообще, насколько значителен российский фактор формирования армянской политики?
Ну, во-первых, в той версии, которую вы сказали, я не увидел противоречия моей. Если вы говорите о том, что последние перестановки во власти, они как бы делаются для того, чтобы освободиться от тотального российского влияния, совпадает с моей версией о том, что Ереван в большей степени пытается понравиться сегодня Западу. Это, в принципе, одно и то же. Но я бы так сказал, что с отношениями с Россией я бы эти перестановки не связал. Возможно, те мнения, которые высказывались в армянской прессе, были связаны с тем, что покинул свой пост мэр города Еревана, который, может быть, рассматривался в Армении как самый пророссийский политик, учитывая его связи с газпромовскими кругами. Но я склонен верить той версии, которую высказывают сами власти, о том, что Карен Карапетян просто получил гораздо более выгодную должность в Москве, и у него не было никакого интереса оставаться на позиции мэра, тем более, что политическая конъюнктура складывалась так, что дальнейших перспектив для дальнейшей быстрой карьеры и скачка на более высокий какой-то пост у него не было. Я думаю, тем не менее, что за всем этим не надо усматривать попыток освободиться от российского влияния, поскольку Армения не может себе позволить иметь какой-то один ориентир в своей политике. И вот эта формула комплементаризма, когда в равной степени Армения сотрудничает и с Россией, и с Западом, она остается главенствующей в концепции правящей элиты. Просто отношения с Россией, они в какой-то степени сегодня стабильны, и какие-то маленькие кадровые изменения или даже большие кадровые изменения вряд ли сильно изменят в лучшую или в худшую сторону отношения Еревана с Москвой. Тогда как проблемы с Западом у Армении сформировались достаточно серьезные, и я еще раз связываю это с арабской весной, которая фактически в Европе особенно выработала абсолютно новый подход к недемократическим режимам, что поддержка этих режимов, сотрудничество с ними уже не может оправдываться интересами стабильности.
Вопрос в Тбилиси. Гия Вольски. Провластные СМИ буквально сразу навесили на Бедзину Иванишвили ярлык ставленника Кремля. Более того, в СМИ появляются материалы о том, что вот-вот Россия опять начнет войну, нужно сплотиться, сопротивляться, собственно, и тем же ставленникам Кремля. Это просто антипиар? Или вы согласны с тем, что Бедзина Иванишвили, в некотором роде ставленник России?
Я думаю, что тут большая доля антипиара, потому что такого уровня игрок, выходящий на политическую сцену, естественно, не будет опираться на какие-то инструкции, получаемые из Москвы. Скорее всего, визит в его резиденцию всех представителей всех посольств, Грузии, в том числе первого лица американского посольства, как бы подчеркнули, и такой благожелательная беседа с послами и последующие заявления американского посла все-таки подчеркивают, что Бедзина Иванишвили – это не такой простой игрок, кому дают какие-то инструкции. Если бы это российский фактор тут существовал бы, по моему мнению, и по мнению многих экспертов, то этим фактором, этими рычагами Россия давно могла воспользоваться, когда Бедзина Иванишвили практически большой финансовой помощью подсоблял грузинскому правительству, но после августовских событий 2008 года Бедзина Иванишвили очень так уверенно обосновывает свою позицию, свой выход на политическую авансцену, и аргументов у него достаточно много. А вот аргументов против его высказываний насчет международной политики, насчет внутренней политики, экономики, сельского хозяйства и так далее, у правительства, к сожалению, для правительства, естественно, не остается. Остается единственный фактор, это российский фактор, и вот этим фактором, вот и российской уже разыгранной картой сейчас спекулирует правительство. Но дело в том, что население, гражданское общество даже не обращает на это особого внимания, так как очень многие люди устали жить в таких условиях, а демократических институтов, усиленных таких, как Запад, Европейский Союз и США, требуют от правительства, так и не видно.
Гия, а вот скажите, вы упомянули об усталости людей. Я хотел бы узнать, не может она быть вызвана еще и тем, что в течение долгих лет правительство Михаила Саакашвили постоянно опиралось на вот этот российский жупел, доказывая, что Кремль денно и ночно думает только о том, как бы подложить свинью правительство реформаторов, и, в общем, жить вот в условиях такой мобилизационной политики, наверное, тоже не очень просто, да, и если кричат постоянно «волк, волк», то и вера в эти угрозы рано или поздно пропадает.
Я с вами совершенно согласен, естественно, но есть и вторая сторона этой медали. Россия так или иначе оккупировала территорию, 20% территории оккупировано, и кровопролитные бои, которые протягивали в течение двух или одного дня, все-таки оставили большую открытую рану. Но дело в том, что нужно глубже покопаться. Знаете ли, естественно, никто не оправдывает Россию, и, естественно, Россию нельзя назвать таким волком, о котором вы сейчас говорите. Россия действительно является как бы не очень-то сторонником и любящим реформаторское наше правительство, но дело не в этом. Дело в том, что люди осознают, что все-таки стратегические ошибки, и кроме того, не только люди, не только в гражданском обществе это мнение бытует, но и в обществе довольно-таки высокого уровня экспертов, что все-таки серьезные стратегические ошибки обусловили то, что случилось в августе 2008 года, и это причина не только жарких августовских дней, а целый ряд ошибок, которые допускались еще с 2006 года, когда прекратилась, в принципе, реализация мирного плана, утвержденного и поддержанного ОБСЕ в декабре 2005 года, какими-то эфемерными какими-то действиями, и, в принципе, вот это отношение общества к России, оно не изменилось к лучшему, но, естественно, это не оправдывает то положение, которым наше общество оказалось. А вот тот фактор, причина, названная государством, правительством, причина, что это Россия во всем виновата, вот этот фактор уже не работает.
Спасибо, Гия. И у меня вопрос в Баку. Рахим Гаджиев, вот вы сказали, что существует недовольство как со стороны России, так и со стороны Запада в отношении азербайджанских властей. Но ведь, по большому счету, это ведь большой ресурс, подобное недовольство. Казалось бы, что и западные страны, и в том числе Россия, которая тоже эти технологии использует, могла бы помогать азербайджанской оппозиции. Но совсем недавно в Баку была конференция, и там говорили о западном влиянии, о том, что Запад, наоборот, закрывает глаза на то, что происходит в Азербайджане.
Я немножко иначе вас понял, поэтому я позволю и свой вопрос задать. Мне показалось, что вы говорили о том, что ресурс азербайджанского руководства исчерпан во многом благодаря тому, что Запад уже не согласен играть по правилам. Скажите, не следовало ли бы в этих обстоятельствах Баку крепить связи с Россией? Потому что, ну вот в России, скажем, используются успешно технологии борьбы с оппозицией. Этот опыт.
Нет, проблема в том, что в азербайджанской власти Ильхам Алиев говорил о балансированной внешней политике. В результате вот этих материй выяснилось, что Ильхам Алиев и его команда, они хотели всех обмануть, всех перехитрить одновременно. И Запад, и Иран, и Россию. Вот они вели такую игру, они никогда не хотели, чтобы какая-то страна, будто это Россия, будто это западные страны, имели какое-то решающее влияние. Они этого никогда не хотели. Они хотели самостоятельно распоряжаться то, что в этой стране имеется. И вот в результате именно такой политики. Они хотели всех перехитрить, и все уже знают, что азербайджанской власти крайне такую примитивную политику проводили в отношении этого. Ни Запад не может верить таким людям, ни Россия не может верить таким людям. Сила Запада на сегодняшний день, конечно же, доминирует во всем мире. Запад создал такие возможности, огромные возможности, конечно, намного более ограничены возможности России, особенно в результате, значит, кризиса. Путин довел Россию до такого состояния, когда Россия не способна делать то, что Россия хочет, то, что требует интересы России. И, конечно же, такие лидеры, как Ильхам Алиев, они понимают, что значит, в таком случае, естественно, лучше уже иметь дело с Западом и уступать Западу. Вот то, что я уже повторяю, с 30 сентября целых два года они противились, и вдруг Ильхам Алиев подписал. И идет этот процесс медленно, но Ильхам Алиев все-таки старается тянуть процесс, но усиливается давление и с международного Запада, демократии Западного мира, и, конечно же, в стране ситуация неблагополучная. Да к тому же ситуация в самой правящей элите очень беспокойная сложилась ситуация, особенно после, значит, высказанной мысли Ильхам Алиевым Аль-Джазира, что он еще не решил выдвигать свою кандидатуру. Конечно же, тут же зашевелились, тут же серьезно стали беспокоиться и практически начали Ильхама шантажировать, что Ильхам Алиев наш кандидат, мы, значит, единогласно выбрали его кандидатом, мы считаем, что именно он должен. И начали его шантажировать. То есть во властных структурах правящей элите сложилась такая очень беспокойная ситуация, они боятся, что Ильхам Алиев не сможет удержаться перед, значит, давлением со стороны Запада.
Спасибо большое. Пожалуйста. Что ж, время нашей программы подошло к концу. Главный вопрос, который я сегодня хотел прояснить для себя, насколько внутренние изменения происходят в странах Южного Кавказа или они обусловлены внешними причинами, я получил. Практически все три эксперта говорят о том, что есть внутренняя потребность в изменениях. На этом я предлагаю нашу программу завершить. Напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Гия Вольский, из Еревана президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян и из Баку Рахим Гаджиев, обозреватель газеты «Азадлык». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам за участие. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».